Здравствуйте, дорогие соотечественники, дорогие друзья. Петр Мамонов, Золотая полка, номер 194. Не так давно брат подарил мне маленькую книжечку «Митрополит Антоний Сорожский. Жизнь, болезнь, смерть». Я давно хотел заглянуть в нее, но все откладывал. И вот сегодня хочу вместе с вами почитать оттуда кое-что из того, что владыка Антоний сказал о смерти. Меня просили сказать нечто о смерти, о подготовке к ней и о том, как можно думать о смерти и встречать ее. Для начала я хотел бы попытаться рассеять отношение к смерти, которое выработалось у современного человека. Страх, отвержение, чувство, будто смерть худшее, что может с нами произойти, и надо всеми силами стремиться выжить, даже если выживание очень мало напоминает настоящую жизнь. В древности, когда христиане были ближе и к своим языческим корням, и к волнующему, потрясающему опыту обращения к откровению в Иисусе Христе и через Него живого Бога, о смерти говорили как о рождении в вечную жизнь. Смерть воспринималась не как конец, не как окончательное поражение, а как начало. Жизнь рассматривалась как путь к вечности, войти в которую можно было открывшимися вратами смерти. Вот почему древние христиане так часто напоминали друг другу о смерти словами: «Имей память смертную». Вот почему в молитвах, которые, как драгоценное наследие, передал нам Иоанн Златоуст, есть строки, где мы просим Бога дать нам память смертную. Когда современный человек слышит подобное, он обычно реагирует неприятием, отвращением. Означают ли эти слова, что мы должны помнить? Смерть, точно дамоклов меч, висит над нами на волоске. Праздник жизни может трагически, жестоко окончиться в любой момент. Являются ли они напоминанием при всякой встречающейся нам радости, что она непременно пройдет? Значит ли они, что мы стремимся омрачить свет каждого дня страхом грядущей смерти? Не таково было ощущение христиан в древности. Они воспринимали смерть как решающий момент, когда окончится время делания на земле, и значит, надо торопиться, надо спешить совершить на земле все, что в наших силах. А целью жизни, особенно в понимании духовных наставников, было стать той подлинной личностью, какой мы были задуманы Богом, в меру сил приблизиться к тому, что апостол Павел называет полнотою роста Христова, стать, возможно, совершеннее, неискаженным образом Божьим. Апостол Павел в одном из посланий говорит, что мы должны дорожить временем, потому что дни лукавы. И действительно, разве не обманывает нас время? Разве не проводим мы дни своей жизни так, будто наскоро, небрежно пишем черновик жизни, который когда-то перепишем начисто? Будто мы только собираемся строить, только копим все то, что позднее составит красоту, гармонию и смысл. Мы живем так из года в год, не делая в полноте до конца, в совершенстве, то, что могли бы сделать, потому что еще есть время. Это мы докончим позднее. Это можно сделать потом. Когда-нибудь мы напишем чистовик. Годы проходят, мы ничего не делаем. Не только потому, что приходит смерть и пожинает нас, но и потому, что на каждом этапе жизни мы становимся неспособными к тому, что могли сделать прежде. В зрелые годы мы не можем осуществить прекрасную и полную содержание юности, и в старости мы не можем явить Богу и миру то, чем мы могли бы быть в годы зрелости. Есть время для всякой вещи. Но когда время ушло, какие-то вещи уже осуществить невозможно. Я не раз цитировал слова Виктора Гюго, который говорит, что есть огонь в глазах юноши и должен быть свет в глазах старика. Яркое горение затухает, наступает время светить. Но когда настало время быть светом, уже невозможно сделать то, что могло быть сделано в дни горения. Дни лукавы, время обманчиво. И когда говорится, что мы должны помнить смерть, это говорится не для того, чтобы мы боялись жизни. Это говорится для того, чтобы мы жили со всей напряженностью, какая могла бы у нас быть, если бы мы сознавали, что каждый миг единственный для нас, и каждый момент, каждый миг нашей жизни должен быть совершенным, должен быть не спадом, но вершиной волны, не поражением, а победой. И когда я говорю о поражении и о победе, я не имею в виду внешний успех или его отсутствие. Я имею в виду внутреннее становление, возрастание, способность быть в совершенстве и в полноте всем, что мы есть в данный момент. Подумайте, каков бы был каждый момент нашей жизни, если бы мы знали, что он может стать последним, что этот момент нам дан, чтобы достичь какого-то совершенства, что слова, которые мы произносим, последние наши слова, и потому должны выражать всю красоту, всю мудрость, все знание, но также и в первую очередь всю любовь, которой мы научились в течение своей жизни. Коротка ли она была или длинна? Как бы мы поступили в наших взаимных отношениях, если бы настоящий миг был единственным в нашем распоряжении, если бы этот миг должен был выразить, воплотить всю нашу любовь и заботу? Мы жили бы с напряженностью и с глубиной, иначе нам недоступными. И мы редко сознаем, что такое настоящий миг. Мы переходим из прошлого в будущее и не переживаем реально и в полноте настоящий момент. Достоевский в дневнике рассказывает о том, что случилось с ним, когда, приговоренный к смерти, он стоял перед казнью. Как он стоял и смотрел вокруг себя. Как великолепен был свет и как чудесен воздух, которым он дышал. И как прекрасен мир вокруг. Как драгоценен каждый миг, пока он был еще жив, хотя на грани смерти. «О, — сказал он в тот миг, — если бы мне даровали жизнь, ни одно мгновение ее я не потерял бы. Жизнь была дарована, и сколько ее было растеряно». Если бы мы сознавали это, как бы относились друг к другу, да и к себе самим? Если бы я знал, если бы вы знали, что человек, с которым вы разговариваете, может вот-вот умереть, и что звук вашего голоса, содержание ваших слов, ваше движение, ваше отношение к нему, наши намерения станут последним, что он воспримет и внесет в вечность. Как внимательно, как заботливо, с какой любовью мы бы поступали. Опыт показывает, что перед лицом смерти стирается всякая обида, горечь, взаимное отвержение. Смерть слишком велика рядом с тем, что ничтожна даже в масштабе временной жизни. Таким образом, смерть, мысль о ней, память о ней, как бы единственное, что придает жизни высший смысл. Жить в уровень требований смерти означает жить так, чтобы смерть могла прийти в любой момент и встретить нас на гребне волны, а не на ее спаде. Так, чтобы наши последние слова не были пустыми, и наше последнее движение не было бы легкомысленным жестом. Те из нас, кому случилось жить какое-то время с умирающим человеком, с человеком, который осознавал, как и мы, приближение смерти, вероятно, поняли, что присутствие смерти может означать для взаимных отношений. Оно означает, что каждое слово должно содержать все благоговение, всю красоту, всю гармонию и любовь, которые как бы спали в этих отношениях. Оно означает, что нет ничего слишком мелкого, потому что все, как бы ни было, оно мало может быть выражением любви или ее отрицанием. Моя мать 3 года умирала от рака. Ее оперировали и неуспешно. Доктор сообщил мне это и добавил: «Но, конечно, вы ничего не скажете своей матери». Я ответил: «Конечно, скажу». И сказал. Помню, я пришел к ней и сказал, что доктор звонил и сообщил, что операция не удалась. Мы помолчали. А потом моя мать сказала: «Значит, я умру?» И я ответил: «Да». И затем мы остались вместе в полном молчании, общаясь без слов. Мне кажется, мы ничего не обдумывали. Мы стояли перед лицом чего-то, что вошло в жизнь и все в ней перевернуло. Это не был призрак, это не было зло, ужас. Это было нечто окончательное, что нам предстояло встретить еще не зная, чем оно окажется. Мы оставались вместе и молча так долго, как того требовали наши чувства. А затем жизнь пошла дальше. Но в результате случились две вещи. Одна — то, что ни в какой момент моя мать или я сам не были замурованы в ложь, не должны были играть, не остались бы без помощи. Никогда мне не требовалось входить в комнату матери с улыбкой, в которой была бы ложь, или с неправдивыми словами. Ни в какой момент нам не пришлось притворяться, будто жизнь побеждает, будто смерть, болезнь отступает, будто положение лучше, чем оно есть на самом деле, когда оба мы знаем, что это неправда. Ни в какой момент мы не были лишены взаимной поддержки. Были моменты, когда моя мать чувствовала, что нуждается в помощи. Тогда она звала, я приходил, и мы разговаривали о ее смерти, о моем одиночестве. Она глубоко любила жизнь. За несколько дней до смерти она сказала, что готова была бы страдать еще 150 лет, лишь бы жить. Она любила красоту наступавшей весны. Она дорожила нашими отношениями. Она тосковала о нашей разлуке. Порой в другие моменты мне была невыносима боль разлуки. Тогда я приходил, и мы разговаривали об этом. И мать поддерживала меня и утешала о своей смерти. Наши отношения были глубоки и истинны. В них не было лжи, и поэтому они могли вместить всю правду до глубины. И кроме того, была еще одна сторона, которую я уже упоминал. Потому что смерть стояла рядом, потому что смерть могла прийти в любой миг, и тогда поздно будет что-либо исправить. Все должно было в любой миг выражать как можно совершеннее и полнее благоговение и любовь, которыми были полны наши отношения. Только смерть может наполнить величием и смыслом все, что кажется как будто мелким и незначительным. Как ты подашь чашку чая на подносе, каким движением поправишь подушки за спиной больного, как звучит твой голос, все это может стать выражением глубины отношений. Если прозвучала ложная нота, если трещина появилась, если что-то неладно, это должно быть исправлено немедленно, потому что есть несомненная уверенность, что позднее может оказаться слишком поздно. И это опять-таки ставит нас перед лицом правды жизни с такой остротой и ясностью, каких не может дать ничто другое. слишком поздно. Это очень важно, потому что накладывает отпечаток на наше отношение к смерти вообще. Смерть может стать вызовом, позволяющим нам вырастать в полную нашу меру, постоянном стремлении быть всем тем, чем мы можем быть, без всякой надежды стать лучшими позднее, если мы не стараемся сегодня поступить как должно. Опять-таки Достоевский, рассуждая в «Братьях Карамазовых» об аде, говорит, что ад можно выразить двумя словами: «слишком поздно». Только память о смерти может позволить нам жить так, чтобы никогда не сталкиваться с этим страшным словом, ужасающей очевидностью. Слишком поздно. Поздно произнести слова, которые можно было сказать, поздно сделать движение, которое могло выразить наши отношения. Это не означает, что нельзя вообще больше ничего сделать, но сделано оно будет уже иначе, дорогой ценой, ценой большей душевной муки. Я хотел бы проиллюстрировать свои слова, пояснить их примером. Некоторое время назад пришел ко мне человек 80 с лишним лет. Он искал совета, потому что не мог больше выносить ту муку, в которой жил лет 60. Во время гражданской войны в России он убил любимую девушку. Они горячо любили друг друга и собирались пожениться. Но во время перестрелки она внезапно высунулась, и он нечаянно застрелил ее. И 60 лет он не мог найти покоя. Он не только оборвал жизнь, которая была бесконечно ему дорога. Он оборвал жизнь, которая расцветала и была бесконечно дорога для любимой им девушки. Он сказал мне, что молился, просил прощения у Господа, ходил на исповедь, каялся, получал разрешительную молитву и причащался. Делал все, что подсказывало воображение ему и тем, к кому он обращался. Но так и не обрел покоя. Охваченный горячим состраданием и сочувствием, я сказал ему: «Вы обращались ко Христу, которого вы не убивали, к священникам, которым вы не нанесли вреда. Почему вы никогда не подумали обратиться к девушке, которую вы убили?» Он изумился. «Разве не Бог дает прощение? Ведь только Он один и может прощать грехи людей на земле». «Разумеется, это так. Но я сказал ему, что если девушка, которую он убил, простит его, если она заступится за него, то даже Бог не может пройти мимо ее прощения». Я предложил ему сесть после вечерних молитв и рассказать этой девушке о 60 годах душевных страданий, об опустошенном сердце, о пережитой им муке, попросить ее прощения, а затем попросить также заступиться за него и спросить у Господа покоя его сердцу, если она простила. Он так и сделал, и покой пришел. То, что не было совершено на земле, может быть исполнено. То, что не было завершено на земле, может быть исцелено позднее, но ценой, возможно, многолетнего страдания и угрызений совести, слез и томления. Дорогие друзья, на этом я заканчиваю сегодня чтение из книжки митрополита Антония Сорожского «Жизнь, болезнь, смерть». Надеюсь продолжить это чтение в предстоящие дни Рождественского поста. С вами был Петр Мамонов. Всего доброго. До будущих встреч. В сегодняшней передаче прозвучала такая музыка. Генри Манчини и его оркестр. Оркестр Монтавани. и Уэс Монтгомери. Thank you.